к Титу, во вторую главу, я объяснил, что вот там, на этом острове, вот Крите, там Павел отправил, туда Павел отправил Титу, чтобы он там как-то сделал все как-то более порядочно в церкви там. Потому что я объяснил вчера, что Павел был совсем, ну, вроде мало времени, наверное, недели два побольше, ну, по максимуму. И он там проповедовал, и сейчас вот явились церкви, домашки, я представляю, в каждом городе, в Крите. Поэтому Павел отправил Тит, чтобы как-то все делать порядок там. И мы видели вчера, что там, на острове Крите, людей, скажем, не очень то, потому что они жили на основании того, что моряков пришли временно, пару дня, пару недель, наверное, зимовали там. И проституции вполне продали свои, ну, продукты на бешеными ценами, обманули, жили хорошо, пили слишком много, и вообще легкомысленный образ жизни на этом острове. И поэтому интересно читать то послание, потому что, в принципе, мы живем, конечно, не там, на этом острове, но и тоже есть такая легкомысленность и в обществе, где мы живем. Как-то людей несерьезные, все обманывают друг другу, ленивость есть, очень много, так как читали первую главу, там в 12 стихе «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Свидетельство это справедливо, Павел писал. То есть, то же самое в нашем обществе. Лен, вот, обман, лжец, легкомысленный образ жизни. Это вообще наше вот, общество. И Павел писал, что нельзя разрешать людей проповедовать, как сказать, из трибуны в этом домашке, в этом церкви. Надо только проповедовать, как он сказал в первом стихе, здравым учением. И это связано с словом, ну, здоровье, здравым учением. Значит, мы питаемся, у нас есть духовный рост из-за учения. Поэтому столь важно, что те, которые учили там, на острове Крите, правильно учили. Это не так, что церковь как-то закрыта только для хороших, чистых людей. Нет, церковь абсолютно открыта. Мы читаем здесь так, как было столько проблем, пьяницами, всякие такие проблемы. Этих людей были в церкви. А то, что Павел интересовался, это кто и как будет учить. Вот. То есть церковь совсем была открыта. Это не так, что «Ой, ты не сможешь сюда ходить, ты не то, она не такая». Нет. Вопрос о том, что людей, которые учили, читали проповеди и так далее, должен вот, здравым учением раздать людям. Особо вспоминаю, что в первом веке в большинстве народ были неграмотны. Они не умели ни читать, ни писать. И поэтому они только слышали то, что учители говорили. Поэтому учители имели столько ответственности в первом веке. Поэтому он сказал Титу в 7 стихе: «Во всем показывай в себе образец добрых дел». Потому что они только видели Евангелие через Титу. Потому что он был тот образец для им. Похоже, как от Иоанна 1 главы 14 стихе написано, что слово стало плоть в Иисусе. Всякие слово Божие, Библию, эти понятия, эти вот абстрактных вот понятиях стало плоть в одном человеке, то есть в Иисусе. В Иисусе. И это должно быть и у нас. Потому что людей, как мы все знаем, прекрасно вообще не читают Библию. Они не слышат Слово Божие, но они встречают с нами. Вот. И мы являемся для им Слово, потому что наш образ жизни должен быть какое-то, ну, явление к ним, Слово Божие. Так, начинаю в втором стихе. «Чтобы старцы были бдительны, степени, недомудренные, здравие в вере, в любви, в терпении. Когда он писал о старце, это не обязательно значит, но лидерство церкви. Он имел в виду вообще старые мужчины. И тоже в третьем стихе старицы. Это не обязательно, но, в смысле старшие. Это говорится просто о старых людей. И потом в четвертом стихе молодых женщин он имел в виду. В шестом стихе юноши он имел в виду молодые мужчины. То есть каждый возраст был там в церкви. Он хотел, чтобы старцы, старые мужчины, были степенны, целомудренны, здравы, в вере, в любви, в терпении. Старости лет, терпения очень мало. Потому что мы уже привыкли, что раньше у нас были такие способности, это делать побыстрее, это делать, и вот мы не сможем. Из-за старости лет. И поэтому такой призыв к терпению для старых людей, это как раз актуально. Степени. Я понимаю, серьезно. И несколько раз мы встречаем то слово здесь, титул, в этом послании. Степени. Не значит, что как-то грустный, но в смысле серьезный. Серьезный. Почему? Потому что там, на острове Крит, как я сказал, жизни вообще были очень легкомысленны. Людей не столь серьезно обратились к жизни. А если на самом деле у нас есть надежда вечно жить в Царстве Божьем, если я серьезно убежден, что после моего смерти я обязательно буду, когда Иисус придет, буду в Царстве Божьем. Если я на самом деле убежден, что все грехи, дисфункции, недостаток Бог на самом деле простил, что я чист перед Богом на Его глазах, я во Христе, я буду тогда жить вечно в Царстве Божьем, то это серьезно. И знаю, что я могу это предлагать тебе, я могу это дальше предлагать вот человеку, я могу предлагать ему спасение, вечное, вечное жизнь. То это серьезно. Поэтому он сказал, что верующих должен быть степени, бдительные степени. То есть, как-то понимаешь, что это серьезно. И мы живем в мире, где вообще серьезности вообще нету. Слушай, музыку и так далее, это не так, как раньше было. Вообще, общество стало совсем несерьезно, потому что у них нету морального уже фундамента, основ в жизни. А для нас, у кого есть такая надежда в вечности, на будущем, и тем более зная, что был человек, Иисус, который умер для меня и воскрес для меня, на самом же деле, для меня, конечно, мы будем как об этом серьезно. Кто об этом смеялся бы? Кто об этом вообще как-то не обратил столь серьезного внимания? Это не значит, что нам надо быть грустными. Нет, о степени. Это не грустно. Это значит, что человек, ну, серьезно понимает, что имея, я сказал бы, какую-то интенсивность и серьезность в жизни. В третьем стихе, чтобы старицы, то есть старая женщина в церкви, также одевались прилично святым, не были клеветницы. И вот. Сплетня, клевета. Это почему очень много людей дальше не ходит в церкви. Считают, что ой, это все куча вот сплетня и неприятность. Это не для нас. Не пропащалось пьянству. Интересно, что он заметил, что старая женщина, это мы более ожидали бы, если он это писал молодым мужчинами. Он это писал к этому группу в обществе. Старые женщины, пусть они не порабощались пьянству. Это значит хронический алкоголизм. Они в рабстве, пьянству. И представляя, как на острове Крите вино, ну, в отличие, не было, как сказать, в дефиците. И поэтому это было искушение. Но интересно, что он выбрал именно такая группа. Старые женщины, которые алкоголики. И это показательство, доказательство о том, что Бог все обо всем знает. Он знает каждую вот группу в обществе и их специально уникальные слабости. И Евангелие должен трогать ситуации каждого человека. После этого он сказал, ну, не порабощались пьянству, а учили добру. Значит, эти старые женщины учили в церкви. И опять он переживал о содержании своих учений. Не о том, что вообще женщина учила в церкви, нет. Но он переживал, что, во-первых, у них квалификации нету, если они алкаши, это нельзя. Вот. И что они учили добру, и не по-другому. Мы видели в Эфесе, когда Павел писал к Тимофею, что опять был проблем с старыми женщинами, которые учили еврейские баснями в церкви, в Эфесе. Итак, христианство в первом веке было единственной религией, по-моему, которая разрешала женщин учить перед всем в церкви. Поэтому те, которые смеялись над христианством в первом веке, жаловали или смеялись о том, что это является религией для детей, для рабов и для женщин. То есть для всех тех в обществе, у кого не были, но какое-то уважение. Тех, которые людей не считали как человек, то есть женщин, дети и рабы, рабов. Получается, что Евангелие до сих пор является очень привлекательным и для таких. И мы все такие. Мы вообще все такие. Которые не нашли наше место в обществе. А вот во Христе найдем себе, найдем настоящий смысл существования, смысл жизни. И таланты даже Бог дал каждому при крещении, чтобы использовать его служение. В 4 стихе, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей. А разве молодая женщина не любит, по крайней мере, дети? Разве ему нужно это сказать, что пусть они учат этих молодых женщин любит мужей и любит детей? А разве это не натурально, это не естественно, что молодая женщина автоматически любит детей своей? Ну, я думаю, что он имел в виду, что любовь – это не эмоции, это не натурально, это не естественно, что «ой, да, я люблю ребенок, потому что это мое». Иначе зачем? Зачем? Он сказал бы, но надо им сказать, что надо любить своих детей. Может быть, это говорится в аборте, что надо любить своих детей. Но я предпочитаю понять по-другому, потому что любить мужей, любить детей. Люди считают, что когда они женятся, что «ой, мы любим друг друга». Но любовь фактически – это сознательный шаг. Это не эмоции, что мы так чувствуем, и потом эмоции пришел и ушел. Ой, дальше не люблю. Вот. Он имел в виду, что нет, надо принять тот конкретное решение, что я буду любить. Я буду любить. И тоже с детьми. Это сознательное решение, что я решил любить. Не просто автоматически, потому что это мое. Наверное, еще как-то вариант вразумляли молодых, в смысле молодых женщин, любить мужей. Если у них были такая система, где брак – это договор родителями, да, что они решили, что вы будете с друг другом жениться и все.
Это... Ничего хорошего не приводит, когда родители говорят, что надо так жить.
Лучше так, считаешь?
Нет, ничего хорошего не приводит.
Но, в смысле, в первом веке и до сих пор в многих местах так и есть, что это не так, что ты с кем встречаешь и решаете жить вместе. Нет.
Ну, да,
родители или кто решил, что вот, это будет, он будет с ней. Все. От детства разрешили так. Если так, как это сказать на русском? Брак, который, ну...
По расчету?
Фиктивный,
по расчету, гражданский. По расчету, да? Где твои родители, допустим, ее родители договорились, когда вы уже молодые, да, что вы будете вместе.
Договорный брак.
Договорно, да? Если так, а где любовь? Вот. Где? Поэтому, если это так, поэтому мы сможем понять, как надо вразумлять молодых женщин любить мужей. Вот он явился, вот, ну, хорошо, а надо любить друг друга. Ну, на всяком, я имею в виду, что любовь – это не эмоции. Потому что здесь как-то по заказу, что надо любить. То есть любовь – это не эмоции, что «ой, я чувствую любовь, ой, я дальше не чувствую любви». Нет, нам надо сознательно решить, что я буду любить. Вот. И не только в этом семейном отношениях, а вообще в жизни. Любовь – это выбор. Это сознательный выбор, который мы сделаем. В шестом, юноша также увешивает быть целомудренным. Я понимаю, что это тоже говорится как-то серьезно отношение к жизни. Особо зная, что у нас есть на наших руках вот, сил жить вечно. Вечно, во веки, 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 веков. Когда мы будем стоять перед судом троном Иисусом, это уже не будет время шутки и как-то несерьезно поведением. Это даже очень, очень серьезно для нас. И вот если так, если это вот, является нашей судьбой, то надо вот сразу так решить. Так и быть сегодня. Девятый. Рабов, увешивая повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить. В первом веке в рабстве было вообще страшно. Ты раб этого человека. Даже твое собственное тело не принадлежало к тебе. Это он или она использовал тебе вот так, как им угодно. И, видимо, здесь, что были вот те, которые приняли крещение, которые были в рабстве. Конечно, это очень неудобно, очень неприятно так жить, зная, что я вообще в рабстве. У меня вообще перспективы свободы нету. И из-за этого... На психологическом уровне человек при таком ситуации хочется как-то определить себе, хочется как-то показать, что я все равно человек. Я все равно человек. И, допустим, постоянно спорить со хозяином. Ты сказал мне так делать. Нет, лучше было бы так делать. Нет, я сказал так. Ну, хорошо, я просто так скажу. Вот. И... Почему раб так имел склонность так делать? Почему? Потому что бедный парень хотел как-то показаться, что я все-таки человек. Я все-таки индивидуал. Я не просто машина. Я не просто вещь. Я не просто вот камень. Я человек. И как-то спорить обратно со хозяином. Ты так сказал. Вот, я объясняю, что лучше так было бы делать. И Павел сказал, что это не надо. Это не надо. В 10 стихе не красть. Не красть. Почему? На психологическом уровне раб украл бы потихонечку из дома, из этого богатого человека, где он жил. Почему он это сделал бы? Опять, не из-за причин просто так, что он голодный. Вряд ли он голодный. Вот. Ну, просто чтобы показать, что у меня есть кое-что, которое принадлежит сейчас ко мне, потому что я это украл, и ты это не заметил. Вот. Такой низкий менталитет, конечно, вполне это натурально, это естественно. Мы сможем представить, как это получается, когда людей на таком ужасном уровне живут. Конечно, они будут так делать. И Павел имел в виду, что все эти психологические нужды встречались во Христе. Что во Христе у нас на самом деле свобода, у нас в нем все есть, всякие богатства и всякие индивидуальность, потому что Он нас любит. И вот тех в рабстве, конечно, для им это очень привлекательно, что был такой вещь, как христианство, который учил, что да, Иисус лично тебя любит. Он умер для тебя лично, воскрес для тебя, Он придет для тебя, и ты будешь жить вечно во Царстве Божьем. И Он специально думает о тебе, переживает о тебе, думает, как лучше делать для тебя. То есть у этих людей было в какой-то мере значительность и значение перед Богом и перед Иисусом. И так, так поступать, так как других, которые жили на таком низком уровне, не надо. Абсолютно, абсолютно не нужно. Хотя у нас рабства в этом плане нету сегодня, по крайней мере здесь в Европе нету. Но по фактам очень много людей существует и не живут, потому что они в рабстве, они особо тех, у кого страшно долгов. Вот. Постоянно это так, что людей живут при минимальном зарплату и так далее. Это фактически рабство. Или людей находятся в очень сложном семейном ситуации, где выходить из этого по фактам нельзя. Представляешь, женщину, у кого есть маленькие детей, живут с таким мужем, который вообще ей злоупотребляет. Ну, уходить из ситуации фактически нельзя. Тяжело, да. Поэтому разве это не рабство? Это рабство. И ничего не делаешь в одном плане. А я имел в виду, что всякие этих вот психологическом нужды, которые эти бедных рабов имели в первом веке, Павел имел в виду, что Иисус как-то встречал с этими нужды. И тем более, как он объяснил столько посланием, можно служить Господам так, как ты служишь, делаешь служение к Иисусе. Он является твой Господин настоящему, и поэтому, поскольку ты будешь делать служение к этому мирскому хозяину, ты этот Бог готов это принять, как так ты это сделал к Нему. Это дал бы жизни абсолютно другое значение. Что в конце концов значение нашли. И это самое главное. Это то, что в дефиците вообще в обществе, в мире, где мы живем. Тот понятие, что вообще есть значительность. Что фактически стоит вставать, просыпаться по утрам и жить. И существовать сегодня стоит. Не важно, если человек богатый, бедный, здоровый, нездоровый. Все равно есть такие проблемы. Но насчет фундаментально, основательно, значительности. Зачем? Зачем вообще это? И во Христе только у нас есть окончательный ответ. Почему и Макс, и я постоянно ободряем людей креститься? Потому что надо сознательно сказать, да, я согласен, я хочу быть Его раб, раб Иисуса, я хочу быть во Христе, я хочу быть с Ним. Вот. Я не хочу вот дальше так жить. В 11. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Что значит для всех человеков? Не обязательно значит, что каждый человек, который жил тогда в истории, как-то видел благодать Божию. Я понимаю, что всех человеков там в контексте говорится о каждый вид человека. Видите, во втором стихе старый мужчина, в третьем стихе старый женщин, в четвертом стихе молодые женщины, в шестом стихе молодые мужчины. То есть каждая группа в обществе. И, как я трогал в третьем стихе, даже старые женщины, которые в рабстве, пьянству. Вот. Благодать Божия явилась всех человеков. В смысле, каждая вот, группа, не обязательно каждый индивидуал. Вот. И тот благодать Божия. Что значит благодать или милость? Это значит, что Бог кое-что сделал, кое-что дал нам благо, в смысле абсолютно бесплатно, без никакого требования. Просто сказал, как Павел столько раз писал коринфянам, что милость, благодать значит, что Бог просто так простил наш грех, простил и готов вот дать нам спасение не из-за того, что мы столько труд сделали для Него, не из-за того, что в моральном плане мы такие чистые, а просто так. И если мы сможем это поверить, если мы верим, что да, хорошо, я это принимаю, оба руками я принимаю, я недостоин, но спасибо, тогда мы будем спасены. И все. Это значит благодать. Это тот милость Божия, который явился. И это вот в 12 стихе научающее нас. Это является наш учитель. И в контексте он говорил о том, что надо только здравым учением пропускать из трибуна. Он имел в виду, что он самый главный учитель в жизни каждого верующего человека. Это вот благодать Божия. И тот благодать Божия, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, недомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Если мы на самом деле поняли и верили, что да, я буду спасен, если Иисус придет сегодня, то по благодатью я буду спасен. Несмотря на то, что я недостоин, несмотря на то, что я не освобождался от каждого вида греха, потому что никто из нас достиг совершенства, несмотря на то, что я не столько добрых дел делаю, но по благодатью я верю, что я буду спасен. То есть, смотрю на будущее судьбы вечные наши. Да, я буду жить, вау, во веки, 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 веков. Это чудесно. И человек не может быть пассивным к этому. Мы не сможем к этому равнодушно относиться. Никто не может, если на самом деле мы это поверили. Поэтому тот благодать научит нас. Мы хотим как-то в практическом плане ответить на таком статус, на тот ситуации, которая у нас сейчас есть, что я буду вечно жить. И я сказал вчера в первом главе, странно, что несмотря на то, что этих людей на острове Крите довольно либеральные жили, довольно плохо в моральном плане жили, у них будет какая-то склонность принять иудаизм. Считая, что если я могу пара вот, заповедей исполнять, то это хорошо. Тогда я буду лучше себя чувствовать, я могу всяких других грехов совершать без проблем. И Павел имел в виду, что нет, это нет. Железной воли противоречит греху и так далее у нас мало на самом деле. Мы очень слабы. Но благодать Божию, в смысле принимая тот чудесный факт, что я буду спасен, да, я это верю. Это является гораздо сильнее влияние в нашей жизни. В 13-м, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога. Значит, что мы ждем с нетерпением Его пришествия. Мы сможем только с энтузиазмом и с нетерпением ждать Его пришествия из-за того, что мы довольно вот, убеждены, что мы будем жить вечно. Если это мы не знаем, как мы сможем смело ожидать Его пришествия, зная, что ой, это значит судный день. И кто знает, если я, готов ли я или нет, достоин ли я или нет. Охо. Мы не сможем тогда с дерзновением ждать и ожидать с нетерпением, с энтузиазмом Его пришествия. Если мы не знаем о нашем спасении, а если мы верим, что да, я недостоин, а по благодатью я на самом деле спасен, Он меня простил, и я буду жить вечно. Хорошо, тогда мы сможем ждать, не дождать с энтузиазмом Его пришествия. И это является не только надежда, а как Он здесь сказал, упование. Это не просто надеемся к лучшему. Нет, это не надежда. Это сильнее, чем надежда. Это знание, это убеждение, что я точно буду спасение. Это поэтому здесь упование наше. Это вот пришествие Иисуса, который дал себя в 14 стихе за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Когда Иисус умер на кресте, Он уничтожал грех в полной. И поскольку мы во Христе, поскольку мы приняли крещение во Христе, Его победа против греху является и нашей. Все наши греховности Он уничтожал. Уже не считается против нами. Если мы будем просто-напросто поверить, если мы будем верить, что это так, то это будет так. Но есть двух сторон здесь. Он дал себе за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, я понимаю, значит, чтобы простить, и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Он умер на кресте, чтобы как-то делать нам ревностный к добрым делам. Потому что единственная мотивация совершать добрым делами, это из-за того, что я убежден, что Бог мне простил. Это не стоит дать человеку, человечеству даже, вот куча законов, что тебе надо так, потом тебе надо так, потом делай так, и не делай так, и вот потом. Нет. Соблюдать всякие эти заповеди мы не будем, мы не сможем даже. Вот цель истории Израиля является наглядным примером в этом. Поэтому Бог придумал такой путь, чтобы делать человечество, или свой народ, по крайней мере, вот, послушными. И это в том, что ладно, я буду вас вообще простить, не требуя от вас такой, ну, добрые делами, такое, ну, покаяние, в смысле такое, что вот, ты дальше не будешь согрешить. Нет, я просто так дам прощение. Если мы будем это сильно и по-серьезному поверить, что вау, да, Он мне простил, тогда получается, что мы будем естественны, тогда ревностны к добрым делам. Мотивации не из-за того, что я думаю, что я могу как-то, ну, копать достаточно многим добрым делам, чтобы спасаться. Нет, наоборот. Из-за того, что Он дал мне спасение без делами, вне, ну, дел, не по делам, а по дарам, по благодатью. То благо, дар Божий. Вот на этом основании тогда мы будем делать добрым делам. И когда написано, что Он умер, чтобы очистить себе народ, значит, есть такой дух, который Иисус дал тех, которые принимают Ему. И тот дух очистит человеку внутри. И это называется дар Святого Духа. Дух – это ум, это мышление человека. И Он дал нам чистый, или святой, или чистый, это одно и то же понятие. И чистый дух, чистый ум. Деяния 15, 9 стихе написано, что Бог дал нам, чтобы верою очистив сердца их. Поскольку мы верим, Бог дает нам дар Святого Духа, который умеет чистить сердце. И сердце – это ум, это дух. Он готов вообще чистить человеку внутри. Дать ему добрую совесть. К Евреям, 9 главу, 14 стихе. К Евреям 9 главу, да, 14 стихе. Кровь Христа, который Духом Святым принес себе непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. То есть Его смерть на кресте сделала какое-то очищение. Это очистил тогда совесть нашу. Тогда наша совесть, значит, наше внутреннее мышление, наш ум уже как-то очистился. Поскольку мы разрешаем его дух, его ум действовать в нас. И, как я часто говорю, это то, что нам самое главное нуждаемся. Это новый ум, это новое мировоззрение, новый психологии, новый дух. И это то, что Бог предлагает человеку через того, что человек принимает крещение во Христе. Поэтому Петр умолял людям, Деяния апостолов, 2 главу, покайтесь, принимайте крещение, чтобы вы будете получить дар Святого Духа. И это на этом основании, что мы сможем очиститься уме, чтобы мы сможем вернуться к этому наивности, которая у нас была в детстве, в моральном плане. Мы, наверное, думаем, что я столько испорчен, вот, все как-то испорчен, вот, внутри, столько грязь видел и так далее. Ну, есть такое очищение, внутреннее, психологическое очищение. И здесь написано, что Иисус умер, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный. То есть, Он будет это делать. Это для нас открывать себе. Помните, 1 главу, 15 стихе. Для чистых все чисто. Я сказал, что там на острове Крите они начинали думать, что нам придется как-то сделать какие-то ритуалы, соблюдать еврейские законы, чтобы очиститься. Они думали, что посредством своими делами и послушности они могли сами себе очиститься. Здесь написано наоборот, что Он будет. Вот. Иисус в 14 стихе, Он будет очистить нас. Он умер для нас, чтобы очистить себе народ. То есть Он будет это делать. Это для нас открывать себе. И предлагаю, что мы молимся каждый день, несколько раз в день, что, Господи, я открою себе, пожалуйста, дай мне Твой Святой Дух, дай мне Твой ум, дай мне Твой мудрость. Самое главное, быть открыто к Его действиям. Не просто думаю, что ну, мне не столь важно. Поэтому столько раз здесь мы читали о том, что надо серьезному относиться вообще к Богу и к такими моментами. Потому что это все реально. Это не просто вот какой-то ну, теории, какой-то теологии. Это на самом деле возможно. Получить новый ум, чистый ум, чистый совесть. И Он хочет делать это для тебя. И если мы приняли крещение и думаем, ну все равно это не случилось, Он все-таки готов это делать. И опять, это так, ну, это процесс очищения. И надо сам себе открывать к этому. И с этими словами сказать Богу, сказать Иисусу, что, Господи, я открыто. Пожалуйста, делай меня чистым. Очисти, пожалуйста, каждую часть моего ума. Делай меня святой для Тебя. Поэтому, как обычно, ободраю людей принять крещение, обрати к Максиму или ко мне. Вот. И если мы уже крещены, открой себе на самом деле к этому влиянию, чтобы ты был же тоже чист, чтобы его жертвоприношение не было бы зря для нас, а чтобы мы будем становиться народ ревностный к добрым делам, не чтобы как-то копать достаточно добрым делом, чтобы быть спасены, а чтобы как-то ответить на такую милость и благодать, которую Он оказал нам.